Trump.
Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина. Я вас приглашаю на программу «Дифирамб». Сегодня с вами будет общаться актер театра «Вахтангова», актер кино Максим Суханов. Добрый день, Максим.
Добрый
здравствуй.
День. Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям все наши средства связи. Наш пейджер 725-66-33. Наши номера телефонов 783-90-25 и 783-90-26. Так, сейчас будет еще портрет на фоне логотипа «Эхо Москвы» для нашей галереи. Так что, пожалуйста, щертив, сделайте лицо.
Причепуйтесь.
Дорогие друзья, любые вопросы Максу Суханову можете нам присылать либо по пейджеру, либо потом по телефону. Мы обязательно с вами свяжемся. Я вот освежила в памяти творческую биографию нашего сегодняшнего героя. И, конечно, редкие экземпляры, поскольку абсолютно штучное производство. Вот, посмотри, по ролям это удивительная вещь. Вроде такой человек востребованный, вроде его как много. А когда смотришь по названиям, все какие-то такие вот в десятку попадания, как будто человек вот специально отбирает для себя работы, которые должны прозвучать, а от которых можно и отказаться. Вот от чего отказался Максим Суханов, я не знаю. История об этом умалчивает, но то, что есть, я могу перечислить, напомнить нашим слушателям. Ну, если говорить о театре. «Хлестаков» — это театр Станиславского, и спектакль «Ты идет» еще до сих пор.
Да,
уже лет 10. 10 лет, да?
Ровно.
«Амфитрион» и «Две женщины». Это в «Ленкоме» уже не играешь. Ты играл, да?
В «Ленкоме». Я играл в «Ленкоме».
«Амфитрион» играешь еще?
«Амфитрион» до сих
пор. Тоже играется. «Укрощение строптивой» не играется.
Не играется, но, скорее всего, будет.
Будет. «Коллекция Пинтера»
играется.
Играется. «Все равно до Бержерака» — это уже театр Вахтангова.
Да.
Играется. «Король Лир» — увы.
Увы.
«Дон Жуан из Гонорель»
— играется.
И еще хочу обратить ваше внимание, что все эти спектакли одного пера, да? Это все Владимир Мирзоев, все спектакли, которые сегодня есть в репертуаре Максима Суханова. Ну и кино здесь тоже, здесь не больше, на самом деле, названий. Ну давайте с последних начнем. «Знаки любви». Наверняка многие наши слушатели видели это по телевидению. Этот фильм показали, опять же, Владимира Мирзоева, дебют в кино, да? Как режиссера. «Дети Арбата», в роли Сталина выступил там Максим Суханов. «Богиня, как я полюбила», «24 часа», «Женщина бежать не рекомендую», «Дуется», «Мама», «Страна глухих» и отдельной строкой я бы отметила театральный роман. Это такая вот сценическая телевизионная фантазия, которая шла на канале «Культура», где Максим Суханов выступил в роли Бомбардова и в роли Ивана Васильевича.
Да.
Вот скажи мне, пожалуйста, я специально это все вот себе записала и напомнила нашим слушателям, задать первый вопрос. Каким образом в наше тяжелое время, когда надо работать, работать и работать, ты таким образом такой вот отбор жесткий делаешь в своих работах? Это так случайно получается?
Наверное, сначала это стало получаться случайно, потому что те работы, которые приходилось делать и от которых я не получал удовольствия в театре, я понимал, что они меня слишком расстраивают. Портилось настроение, ну и все такое прочее. И я понял, что выхода другого нет, кроме как отбирать и обязательно отказываться от чего-то, но наоборот делать с удовольствием то, что тебе очень хочется делать.
Угу. Ну, я так понимаю, что наверняка, хотя мы и не собирались про это говорить, но стоит про это все-таки упомянуть, что все-таки, может быть, я ошибаюсь, уже с некоторых пор профессия актерская не стала для тебя главным, единственным источником дохода. Ты на этом не зарабатываешь, как многие другие твои коллеги.
Да, конечно.
Это имеет значение?
Я думаю, что это имеет значение, потому что свобода, которая предполагает другой заработок, дает возможность делать такие паузы и дает возможность отбирать. Но другого я даже не могу здесь ничего прибавить.
А как же вот страх вот любой актерский, что вот я откажусь и не предложат, откажусь и забудут?
Не знаю, у меня со школы не было такого желания что-либо быстрее сделать, и ощущения никогда не было такого, что я вот-вот кому-то стану ненужным. Вполне возможно, это от того, что у меня было очень хорошее детство, и я все время и от своей мамы, и от бабушки испытывал ощущение, что я всегда буду нужен, и они в меня это вселили, эту уверенность.
Не обманула жизнь?
Жизнь не обманула, поэтому все то, что происходило, происходило как-то легато. И роли, которые ко мне приходили, они мне всегда предлагались. То есть у меня не было борьбы за эти роли. Не значит, что так всем нужно поступать. Вполне возможно, наоборот, кому-то нужно себя предлагать, и это для него органично. Но вот у меня как-то получалось всегда наоборот, что я встречался с людьми, и они мне что-то предлагали, и я с ними работал, либо не работал.
То есть вот полностью выполняет Максим Суханов завет Щепкина: «Священно действуй или убирайся вон». Судя по количеству работ, они вот действительно штучные, это все священно действие в какой-то степени, да?
Ну, конечно, конечно. Я вообще думаю, что театральная территория, она священная, и просто так на нее выходить на согнутых коленях или не затрачиваясь, ну, наверное, не нужно. Во-первых, ты сам никакого удовольствия не получаешь, ни эмоционального, ни интеллектуального, не развиваешься никак, и никакого удовольствия ты не доставляешь зрителю, естественно.
А образование нужно актерское, Макс? Так всерьез, если говорить. И вообще, что это такое? Что мы под этим подразумеваем?
Я думаю, что, как правило, наверное, нужно. Бывают исключения, и, ну, мы о них знаем, не будем перечислять. Но, как правило, нужно для чего? Допустим, я, поступив в Щукинское училище, поступал туда совершенно с другой целью. И у меня были, ну, другие настроения, нежели чем они сделались потом, когда я выпустился из Щукинского училища. То есть я поступал туда исключительно по причине того, что я очень не люблю нормированный рабочий день. Я любил тогда поздно просыпаться. Я любил веселиться и думал, что вся эта жизнь, она и будет исключительно из одного веселья, ну, из каких-то тусовок, ну, иногда роли, признания. Ну, в общем, все очень такое воздушное, и плюс я очень не хотел идти в армию. То есть причин было достаточно вот таких вот, чтобы...
Чтобы выбрать именно это.
Да, чтобы выбрать именно это. То есть я себе так это представлял. Конечно же, наверное, там в течение первого же года все мое это ощущение, оно куда-то улетучилось. Но к чему я это говорю? К тому, что все равно появился педагог. Вот у меня был такой педагог, его зовут Владимир Владимирович Иванов, который, как мне кажется, подобрал тот ключ... ко мне именно лично, тот ключ к тому замку, который открылся, и у меня, ну, началась реакция. Я стал понимать, что я что-то могу по чуть-чуть создавать. И то, что я создаю, вдруг это кому-то интересно. Есть реакция, энергия, которая от меня идет, она возвращается ко мне с удвоенной силой. И поэтому, конечно же, потому как он преподавал и ремесло, и относился ко мне индивидуально, я понимаю, что это талант педагога раскрыть студента, обучаемого в училище. Мне кажется, что лучше учиться. Можно, наверное, и не учиться, но лучше попробовать поучиться. Почему бы нет?
Вот всегда производит впечатление Максим Суханов такого человека азартного, если говорить по отношению к жизни, да, и к профессии в том числе, и способного на какие-то рискованные поступки, и такие роли на сопротивление очень часто выбирает. Но все равно, если опять же проследить по биографии, достаточно все консервативно. Щукинское училище, потом уже с 98 лет в театре Вахтангова, да? Да, абсолютно. Потом один и тот же режиссер, на что я обратила ваше внимание, дорогие друзья, когда я перечисляла роли Максима в театре, Владимир Мирзоев тоже в течение уже многих-многих лет один и тот же рядом режиссер. Вот почему такое странное для меня сочетание, да, вот боишься менять жизнь в этом смысле? Или так сложилась просто судьба?
Ну, конечно же, так сложилась судьба. Но потом моя интуиция и мои ощущения жизненные, они говорят мне о том, что постоянство мне гораздо ближе, нежели чем перепрыгивание от одного режиссера к другому. Мне кажется, что для меня правильнее изучать и быть интересным вот этому одному режиссеру, и он же мне, естественно, тоже интересен. Если бы взаимного интереса не существовало, то мы вряд ли бы работали вместе. И отношения наши, они не стоят на месте, они тоже развиваются и становятся, как мне кажется, более глубокими. И загадка, которую для меня Мирзоев представляет, она до сих пор мной не разгадана. Он очень сложный, очень образованный, очень талантливый человек. Поэтому мне с ним всегда хотелось еще и еще работать.
А всегда удача у вас совместная? Или бывали...
Нет, вполне возможно, не всегда удача. Мы брались за какие-то работы, и они у нас не выходили, хотя мы их репетировали. Был спектакль по пьесе Алексея Казанцева, который недолгое время шел. Я тоже до конца его не могу назвать удачей. Это такой был опыт с современной драматургией. Но чаще всего это удачи, как мне кажется. Ну и то, что спектакли столько идут и столько времени идут, угу. и на них до сих пор ходит зритель, как мне кажется, это тоже о чем-то говорит.
Ну, хотя, а может Лира быть... вот сняли? Почему сняли «Короля Лира»?
«Короля Лира» сняли в основном по техническим причинам, потому что...
Громоздкая очень история.
Очень громоздкая декорация. Сейчас в театре вовсю идет ремонт, и эту декорацию негде хранить. Плюс она очень тяжелая была, она весила 6 тонн, и новый планшет сцены ее не выдерживал. Ну, вот причины такие.
Я бы еще хотела немножко поговорить о твоем пристрастии к внешним перевоплощениям. Это тоже большая редкость на сегодняшний день, потому что обычно у нас бывает как бы лицо в предлагаемых обстоятельствах. Да. И в кино, и в театре. И, к сожалению, актеры к этому привыкают и стараются избегать каких-то резких перемен в своей внешности. Угу. Ты в этом смысле не боишься быть неузнаваемым. Я вот сейчас вот не случайно вспомнила и «Короля Лира», там сложнейший совершенно грим. Вот как это вообще рождается в твоей жизни актерской? Как вы работаете? Я знаю, что там и гример уже у тебя, человек, с которым ты давно работаешь, и вместе с ним придумываете.
Да, 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 Оля Калявина, наш гример театра Вахтангова. Дело все в том, что работая над ролью и прочитав пьесу, я не могу сказать, что сразу содержание этой пьесы вызывает во мне фантазии. Сущность пьесы вот после прочтения, инфантильного прочтения, я имею в виду, как может читать актер, вызывает во мне фантазии для рождения образа. Скорее, встреча с режиссером после прочтения и проговоры с режиссером начинают во мне эту фантазию бередить. В дальнейшем я иду от того, что я рисую... Ну, так, может быть, пафосно звучит, но я рисую этот персонаж и пытаюсь его увидеть и создать сначала его оболочку.
Рисуешь буквально?
Нет, рисую в своем воображении, да. И мне важна эта оболочка от разговоров, которые мы ведем с режиссером. И дальше уже это... В эту оболочку я медленно-медленно насыщаю содержанием. Поэтому все то, что касается грима, приспособлений внешних, они в конце концов очень важны для того содержания, которое будет от этой роли исходить.
А всегда попадаешь вот сразу?
Нет, я очень долго репетирую, я очень много ошибаюсь, и не могу сказать, нет, я в конце концов прихожу к тому, что, как мне кажется, наверное, ну, близко к идеальному, но это все происходит очень медленно.
А Сталин как возник, тоже от внешнего? В «Детях Арбата».
Сталин вообще возник от персонажей, которые к этому времени и к Сталину не имеют отношения. Он скорее возник от ощущения одиночества людей, которые обличены властью, и от желания их закрыться от всех, прийти к какому-то детскому состоянию, почувствовать себя, ну, несколько в другой роли, нежели которой им каждый день приходится быть. И вот предложение Андрея и Шпая, оно неожиданное, с одной стороны, было, но, с другой стороны, я понимал, вот, почувствовал, почему он со мной об этом стал говорить. Вот как-то так совпало, что я... Не то, что я думал об этой роли, а у меня уже был готов ход к этой роли, как ее начать разминать. Мне было интересно, и я бы с большим удовольствием еще раз сыграл Сталина.
Так же?
Ну, может быть, еще круче.
Потому что здесь, конечно, в памяти, конечно же, в первую очередь этот платок, который...
Да, но он все время у меня простужен. Он все время дома, на даче, он простужен, и ему холодновато.
Я напомню, что в гостях у нас Максим Суханов. Здесь уже у нас пошли вопросы для нашего гостя. Видела вас только в фильме «Женщина обижать не рекомендуется» и в театральном романе. Мне кажется, вы гениально сыграли бы прокуратора Иудеи, пишет нам Елена. Ну вот не знаю, не приглашали тебя?
Меня приглашали.
Бортко приглашал.
Да, Бортко приглашал.
Именно на Понтия Пилата?
Да, на Понтия Пилата.
Это же, как угадала наша слушательница.
Да.
И что?
К сожалению, у нас не совпали сроки.
Понятно. Так... В театры не хожу, пишет нам еще одна слушательница, так как я сгораю от стыда, глядя на актеров, как они выламываются на потребу толпы. Эта профессия абсолютно лишенная чувства собственного достоинства.
Ну, ты хочешь, чтобы я прокомментировал?
Конечно, да-да-да.
Ну, я-то вообще думаю, что, наверное, не всем нужно ходить в театр. Не потому, что я этой фразой хочу кого-то обделить. Просто кто-то реализуется или получает катарсис от чего-то другого. Но, с другой стороны, как мне кажется, у нас тоже ушла куда-то... Может быть, из-за переходного периода, так долго затянувшегося, культура посещения театров.
Она у нас другая просто сейчас.
Совсем другая, да. Что касается выламываний, ну, опять же, я думаю, что здесь все дело в том, что человек мог посещать те спектакли, которые были плохими.
Не все то театр, где написано театр.
Да. Где написано театр. И вполне возможно, кроме выламываний, действительно, этот человек, он ничего не мог увидеть. То есть, кроме скуки и псевдотворчества, ну, конечно же, в конце концов, это его отвратит от театра, и он туда не пойдет. Очень многие люди мне говорили, что вот когда-то в детстве, ну, или там в отрочестве они ходили в театр, а теперь пришли вот в другой театр, и они говорят, я бы никогда не подумал, что... Извините. Я бы никогда не подумал, что в театре возможно вот такое, потому что мое ощущение, оно связано со скукой и с неправдой. А, конечно же, детские и отроческие впечатления, они остаются надолго.
А у тебя есть детские впечатления от театра?
Конечно, у меня есть детские впечатления. Меня мама водила и в Большой театр, на балет мы ходили. Мы ходили на «Синюю птицу» в МХАТ. Мы ходили на «Три мушкетера» в ТЮЗ. «Мой брат играет на кларнете» был такой спектакль. Ну, я, в общем, ну, я не знаю, мне всегда это очень нравилось. В «Синей птице» я даже побежал, я помню, я маме, она мне рассказывала, сказала, мне так нравится, там так красиво. Она говорит, ну, иди туда. И я побежал изо всех сил на эту сцену. Но меня сняли, конечно.
Остановили вовремя.
Да, поэтому мне всегда нравилось то, что это сказка.
Так, ну а что касается второй части этой реплики по поводу чувства собственного достоинства, которого вроде как нет у человека, который является артистом. Но это известная история, по этому поводу много дискуссий, что такая зависимая профессия, действительно абсолютно зависимая, если говорить о том, что вас выбирают, а не выбирают.
Да, ну, я думаю, все равно нужно определить, что такое чувство собственного достоинства. У всех, наверное, это каждый по-разному об этом думает. Она зависимая... Естественно, потому что режиссер – это точка отсчета и в театре, и в кино. Все то, что происходит на сцене, это, конечно же, происходит по воле режиссера. Ничего не может происходить без актера и без воли режиссера и без воли актера и без фантазии их, которые в конце концов на репетиции сливаются в одну. выбор, ну, выбор есть всегда. Выбор есть и режиссера, там, художественным руководителем или вообще каким-то театром. Угу. И я думаю, что любой человек все время стоит перед каким-то выбором. Если вдруг выбор перестает существовать, то, мне кажется, и человек перестает развиваться. Поэтому это прекрасно, когда есть выбор.
А тебя когда-нибудь унижали? Унижали... Вот как артиста Суханова. Может быть, в начале
жизни? Ты имеешь в виду, было ли какое-нибудь хамство? Или...
Да.
Нет, у меня не было таких случаев.
И когда там при всех что-нибудь говорят ужасное?
Нет, у меня не было. Или у меня короткая память.
Операция.
Ну да, я обычно, если какие-то вообще с негативом связанные ситуации, я стараюсь не запоминать и, ну, не расстраивать себя этим долго. Во всяком случае, установка у меня такая, лучше не расстраиваться.
Ну а что может, в принципе, вот оскорбить человека, который выходит на сцену? Ну, наверное, критика, да?
Когда он репетирует или когда он играет?
Когда он репетирует.
Когда он репетирует, он, конечно же, беззащитен на все 100%. Какой бы дипломированный ни был актер, все находятся в равном положении, и все, и чем лучше актер, тем больше он начинает эту роль с белого листа, то есть он о ней не знает практически ничего, и любой его шаг, любое движение или действие, или противодействие может быть ошибочно, поэтому он беззащитен. И тут ему, конечно же, нужен этот посторонний глаз, то бишь режиссер, который ведет его в правильную сторону и говорит, чего нужно, а чего не надо делать.
Но не было такого, чтобы снимали с роли, потому что не получилось. Не было.
Нет, трагедии. Чтобы снимали с роли.
Это же ужасно, оскорбительно. Или когда при близком человеке тебя унижают, начинают тебе что-нибудь орать из зрительного зала такое, а рядом стоит женщина, которая... для которой ты все.
Наверное, но вот у меня такого не было. Я думаю, что если бы такое произошло, то я бы ушел из этого театра. Или вообще из того места, где бы это произошло. Я бы не стал там дальше продолжать работать. Может быть, это тоже связано с достоинством, в конце концов. Ну, любая некомфортная ситуация, она противоречит творчеству.
То есть поэтому можно оставаться мужчиной.
Конечно,
быть
зачем
артистом,
ее продолжать, эту ситуацию? Она никому не нужна.
Мы сейчас делаем перерыв, слушаем новости, потом возвращаемся в студию. Еще раз напомню, что в гостях у нас Максим Суханов. Наши номера все, еще раз напоминаю, 725-66-33. Вопросы приходят. И телефон обязательно мы включим во второй части нашей программы 783-90-25. И 783-90-26.
Дифирамб.
Транстресс в Москве, на Эхе новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Пожар в многоэтажном жилом доме на юге Москвы. Сейчас спасатели эвакуируют жителей. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, пожар возник на 7-м этаже жилого дома по адресу Задонский проезд, 32. Огонь уже перекинулся на 8-й этаж. На место выехали 15 пожарных расчетов. Более 10 человек пострадали в результате взрыва бомбы в турецком средиземноморском городе Мерсин. Все пострадавшие граждане Турции, передают местное телевидение. Взрыв прогремел перед торговым центром на многолюдной пешеходной улице. По версии полиции, там сработало взрывное устройство дистанционного управления средней силы. Как сообщается, взрыв вызвал панику у людей, находившихся на самой улице. Пока ни одна из действующих в Турции радикальных исламистских, курдских или левацких группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Между тем, как рассказал наш радиостанции московский корреспондент турецкой газеты «Хюриет» Нердун Хаджиоглу, город Мерсин туристическим местом не является. Он находится примерно в 250 километрах от Анталии и является крупным торговым портом. Глава Пентагона Дональд Рамсфилд упрекнул Россию в том, что она ограничивает независимость соседних стран. Как заявил министр обороны США, для России было бы полезнее, если бы она не старалась ограничить независимость и свободу действий некоторых соседних государств. Рамсфилд поддержал стремление южноазиатских государств к более тесному сотрудничеству с Вашингтоном, вопреки, цитата, давлению со стороны Китая и России с целью исключить США из региональных встреч. Тегеран ответит на новые международные предложения по регулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. Он также сообщил, что в ближайшие 48 часов в Иран прибудет один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана для того, чтобы официально передать новый пакет предложений. Ранее за эти предложения голосовали 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. Напомню, США заявил несколько дней назад о том, что согласятся на участие в переговорах ЕС с Ираном, если он приостановит работу по обогащению урана. Российская теннисистка Анастасия Мыскина вышла в 1/8 финала Ролан-Гаррос. Сегодня Мыскина, посеянная на турнире под 10-м номером, в двух сетах обыграла 19-ю ракетку соревнований Анну Иванович из Сербии и Черногории. Счет поединка 6-2-6-3. В следующем круге открытого чемпионата Франции Мыскина сыграет с победительницей матча между бельгийкой Жустиной Ненарден и итальянской теннисисткой Татьяной Гарбин. Сегодня же за попадание в список 16 лучших теннисисток сразятся россиянки Елена Дементьева и Мария Кириленко. Официальный курс доллара объявлен Центробанком на выходные 26 рублей 89 копеек. Курс евро 34 рубля 44 копейки. И о погоде в Москве завтра: переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ближайшую ночь 13-15, завтра днем до 27 градусов. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Для тех, кто не понял. Реклама. Ловер на колесах. Бентли против главного редактора. Майский гром. Харли Дэвидсон открыл сезон. DVD с фильмом в каждом номере журнала «Автопилот». Июньский номер уже в продаже. «Автопилот». Поехали!
Благотворительный фонд имени Артема Боровика объявляет прием работ к ежегодному конкурсу на соискание премии Артема Боровика за значительный вклад в развитие независимой журналистики в России. В конкурсе участвуют авторы, опубликовавшие свои работы в период с мая 2005 по май 2006 года. Материалы принимаются до 1 июля. Премиальный фонд конкурса – 1,5 миллиона рублей. Подробности на сайте fondartem.ru.
Сегодня в 17:55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Дифирамб. Продолжаем нашу программу. Напомню, у нас в гостях Максим Суханов. Много вопросов пришло от наших слушателей. Там они интересуются и родителями, спрашивают, есть ли артисты в семье. По-моему, нет. Или есть?
Нет, как же есть.
Есть? А, конечно. Да. Ну, так расскажи об этом, да.
Ну, во-первых, актером был мой дед. Угу. Он работал в театре Мерхольда, с Мерхольдом. Играл в таких спектаклях, как «Лес», играл «Репетилова», играл «Держи морду». Был такой спектакль по пьесе Безыменского «Выстрел». Там он играл главную роль. В «Доме без камелев» он играл вторым составом. Но после того, как театр закрыли, он вынужден был перейти, по-моему, в театр киноактера. А потом он ушел на фронт в 41-м году, летом. Он был лейтенант запаса и в сентябре погиб под Калининым. Вот. Также бабушка моя, которая, надеюсь, меня сейчас слушает, она училась у Мерхольда и училась, и когда театр закрыли, она перешла работать в Театр революции, потом в областном театре она работала Островского. Ну, потом, к сожалению, судьба не сложилась. Началась война, у нее родились две дочки, она уехала в эвакуацию. Ну, до сих пор прекрасно себя чувствует и ходит ко мне на спектакль.
Так что лукавишь, конечно, когда говоришь, что случайный был выбор профессии. Это не случайно.
Ну, он не
так
случайно,
не
может быть, подсознательно.
Конечно.
Но сознательно чувства мои были связаны вот с тем, что я рассказал. Я не представлял, что такое начнется. уже потом.
Но две дочки есть у Максима Суханова.
Да.
Что там происходит? Там есть какие-нибудь уже?
Да, старшая дочь Василиса. Она учится сейчас на первом курсе, заканчивает Щукинское на первом курсе Щукинского училища.
Угу. Талантливый человек.
Да, как мне кажется, талантливый.
Помогал ей поступать?
Ну, нет. Что касается каких-то... что называется, блата, я, конечно, не помогал.
Вот так по-режиссерски она читала тебе?
По-режиссерски, да, мы несколько раз встречались, ну, и мама с ней занималась, и, ну, потом, мне кажется, она сама очень чувствующий человек, такой уникальный, поэтому, если бы этого не было, наверное, бы я отговаривал ее это делать, но, во всяком случае, я в ней чувствовал индивидуальность, как мне кажется, очень сильную. Ну, посмотрим.
Вот а младшая?
Младшая 13 лет, Софии. Ну, пока она учится в школе, с
и
удовольствием рисует.
Артисткой.
Нет, там разные есть мнения по поводу того, кем она хочет быть. И от ветеринара, и потом она хотела быть и художником, и дизайнером. Но также ей нравится театр. Вполне возможно. Вполне возможно.
А почему тогда не сделать книжку про такого замечательного деда или и про бабушку, вообще про свои корни, вот актерские? Это же так важно.
Я бы хотел...
Ведь можно же это сделать.
Можно сделать.
И фотографии наверняка в семье есть.
И фотографии, но... и бабушка, которая рассказывает, и какие-то вещи я записывал. Вполне возможно, такая книга родится. Но все проклятая суетная московская жизнь не дает возможности... Вот сесть и написать такую книжку. Ну, я хочу, конечно же.
Тем более, когда все под рукой.
Да.
Сейчас же все пишут. Все пишут.
Согласен. Это, каюсь...
Надо. Вот, кстати, задача к следующему разу.
Да.
Ну, кстати, про книжку, раз уж мы сказали, надо сказать это про книгу, которая выйдет. Хотя я не очень понимаю, что это такое. Вот Максим мне объяснял перед эфиром, я так и не поняла, что это такое.
Да, ну,
кто эту книгу написал?
Ну, это громко сказано, что это книга. Это мне предложил такой издатель Борис Бергер, издательство «Запасной выход», встретиться и сделать беседы. Длинные беседы, развернутые мои ответы. И вот такие беседы получились, я на все ответил сполна, и он сделал, ну, в конце концов, это его создание вот этой книги. То есть выйдет книжка и CD-диск с моим голосом. Я так понимаю, без его вопросов.
То есть просто медитировать под твой голос.
Наверное, да. Ну, я не знаю, кому это будет интересно, но вот останется и такое.
В машине слушать.
Да, кстати.
Нет, поэтому что-то есть, конечно. Я уже ничего не удивляюсь в этой жизни. Теперь по поводу сегодняшней жизни. Тоже тема, которая, как мне кажется, важна. Поскольку очень сильно времена-то изменились за последние 15 лет. И театр, в частности, функции его изменились. Вот сможешь ли ты, как все-таки человек из внутри сформулировать для нас, для зрителей, в чем сегодня смысл вообще существования театрального искусства? Оно, вот я, конечно, замахиваюсь глобально, но все-таки, мне кажется, это важно понимать, что вот сегодня нужно делать в театре, чтобы туда, во-первых, пришла та публика, которую вы, артисты, хотите видеть во своем зале. И о чем вы хотите с ней разговаривать? И возможно ли это?
Ну, в твоем вопросе не один вопрос, а их несколько. Вот что нужно делать и в чем смысл, это, как мне кажется, совершенно разные ответы тут должны быть. Что касается смысла, ну, мне кажется, что драматический театр, он сродни все-таки целительству. И хороший драматический спектакль, сам себя буду перебивать, когда-то я общался с психологами, которые специально своих клиентов или, ну вот, заболевших людей отправляли в драматический театр для того, чтобы они посмотрели какие-то спектакли. И они сами наблюдали улучшение их болезни. Я даже думаю, что это не обязательно с психикой связано. Я думаю, что это связано со всем организмом, что он может получать нечто большее, чем исключительно плоское удовольствие, которое мы можем получить, ну, я не знаю, не хочу никого обидеть, но на каком-то зрелище, которое... которое к сущности и к чему-то большому, глубокому не имеет никакого отношения. Поэтому если к нему относиться вот так или думать и чувствовать, что так оно и происходит, то мне кажется, что это большое и очень нужное дело, и, конечно же, ты от него получаешь удовольствие.
А кто за него должен платить? Государство?
Тут много есть путей, кто должен платить. Может платить и зритель.
Зритель платит за другое. За более простые, доступные методы развлечения, способы развлечения.
Да, но я не могу сказать, что наши спектакли, допустим, на примере мирзоевских спектаклей, что они очень простые. Однако же, если тысячные залы заполняются, и там есть аншлаги, значит, и люди продолжают ходить, наверное, это не все те же люди, которые пришли когда-то.
Все ходят и ходят.
Да. А сарафанным ли радио, либо рекламой, либо еще чем-то, им нравится именно такой театр. Или они хотят себя приобщить к такому театру, подключиться, почувствовать что-то новое. Я думаю, что любопытство зрителя, конечно же, нужно уметь развивать, рассказывая ему о том, что существуют и вот такие парадоксальные позиции, и существуют вот такие вот течения. Нужно уметь теребить его любопытство, чтобы в этом большом потоке информации, который наваливается каждый день на человека, вместе со всеми новостями, которые идут по телевидению, от чего, кстати, можно абстрагироваться, уже будешь здоровее, чтобы выхватить его оттуда и привести куда-то, где вполне возможно он может заняться собой лично, начать заниматься исследованиями себя.
Но это тоже не всегда такой приятный процесс, заниматься собой лично.
Это может быть вначале он неприятный, потому что все такого рода, такого рода диалоги, они полны фобий. Но когда ты в это включаешься и начинаешь находить с собой общий тон, общий разговор, то дальше становится все интереснее и интереснее. Потом, как мне кажется, все то, что несет талантливый театр, человека оздоравливает в смысле не агрессии. Тот катарсис, который наступает у зрителей, он людей делает, как мне кажется, добрее и улыбчивее. Опять же, многие рассказывают о том, что настроение на неделю у них улучшается, и они чувствуют, что они в метро едут и улыбаются, они сидят с каменными лицами. Это тоже, как мне кажется, важно. Ну, особенно вот в России, в такой долгий переходный период.
А темы важны, которые сегодня должны вот подниматься со сцены? Или здесь не важно, о чем разговор и на какой литературной это основе? Хотя все равно некая мода, она все равно существует, и на театре тоже.
Мода существует, но я думаю, что человек, выбирающий тему, это режиссер. Чем талантливее режиссер, тем он больше чувствует, о чем сегодня нужно говорить, и о чем, может быть, будет говориться в будущем. Он, как очень хороший поэт, чувствует, чем будет жить страна дальше. Ну, или люди, чем будут жить дальше, и чем они живут сейчас, и будет стараться это соединить. Ну, не знаю, понятно, я объясняю.
Понятно.
Поэтому тему выбирает, конечно же, режиссер и заражает их актеров, ими актеров. Ну, вот так вот, сумбурно.
Так, смотрим дальше. Времени-то у нас мало остается.
Да.
Так. Что мы. А, критика здоровая.
Да.
Андрей пишет: мужчина. Что может говорить о достоинстве человека, тем более так называемый мужчина, который в начале передачи расписался в том, что он родился для веселья и безделья?
Да, ну, прокомментировать.
Вот это слушатель. Он внимательно прослушал, Андрей, все, что было сказано с самого начала программы.
Я, конечно же, говорил о том детстве, в котором я пребывал и получал удовольствие вот очень большое от того, что я перечислил. А все то, что со мной произошло потом, конечно же, было насыщено и другими ощущениями.
Скажите, есть ли в работе Мирзоева какие-то черты, что связывало бы его со шкалой Мирхольда? Что говорит вам бабушка по этому поводу, спрашивает Александр.
Знаете, бабушка очень непосредственно воспринимает все работы, и, встречаясь с Мирзоевым, она его целует и всегда говорит ему: «Мой Мирхольд», потому что какие-то вещи, я так понимаю, хотим мы или не хотим, от талантливого человека к талантливому передаются. Я не имею в виду ни в коем случае парафразы или взятые специально куски, может быть, где-то подсмотренные, хотя особенно негде было подсмотреть, но какие-то, может быть, энергетические очень точные вещи и вызывают в ней воспоминания. Угу. Поэтому бабушка относится к этому ко всему, ну, с большой любовью и симпатией.
Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, а почему так мало идей сегодня, вот новых? Ведь нету новых имен, вот не случайно же мы все время крутимся вокруг одного и того же. Ну, в данном случае Мирзоев, понятно, это как бы твой герой, герой твоей жизни, но все равно можно там назвать еще там 2-3 фамилии, которые появились за последние там 15 лет в отечественной режиссуре, и все. Что случилось?
Ты понимаешь, мне кажется, что как только идей хороших или очень хороших будет очень много, то у нас начнется возрождение. Мне кажется, их, как правило, всегда не очень много таких идей. Вообще чего-либо талантливого, как правило, это штучное производство чего-то талантливого. Потом, думаю, что, конечно же, все находятся в состоянии постоянного выживания. Сейчас.
Но это же хорошо, ведь сквозь асфальт и прорастает. Ведь наше возрождение — это 60-е годы. Вот возрождение, да, советского, ну, русского искусства,
да,
последний раз.
60-е годы, конечно.
И кино, и литература, да, и театр — это все там.
Да, но там сопротивление, как мне кажется, было все-таки несколько другое. Оно было скорее психологическим. А сейчас оно накладывается еще психологическое и экономическое. Поэтому для новых идей нужны очень любопытные люди, и настроения нужны очень любопытные. Любопытство — это тоже комфорт. Я думаю, что большинство все-таки находится в некомфортной ситуации по отношению «я» и «мир». Поэтому, может быть, а кто-то находится в очень комфортной ситуации, которая, наоборот, заболачивает, если есть такое слово, весь организм, и человеку уже ничего не надо. Поэтому, я думаю, этот переходный период, о котором я уже третий раз говорю, он будет тянуться очень долго.
Подожди, Максим, все-таки некомфортное взаимоотношение меня с миром, это, оно как бы является основой для создания каких-то творений.
Да.
И в литературе, и в музыке, и в живописи, и в театре. А у нас ровно наоборот. Я уж не говорю и рок-музыка, всегда может, и политика, кстати. И в политике идей нет. Такая абсолютно, как-то же заболочено все.
Ну, вот мне кажется, все-таки экономика здесь давлеет слишком сильно. И то, что люди выживают, им не психологически просто. Угу. Вот они не могут найти вопрос смысла жизни или затянувшейся паузы в любви. Нет, их все время прессует агрессия. Низкие энергии, которые вовсю гуляют по стране, связанные именно с деньгами, с непорядком, с иронией, с сарказмом, они давлеют и не дают произрасти еще чем. У кого-то произрастает, но в большинстве своем, может быть, и нет. Но я думаю, что ничто не стоит на месте, и надеяться, что все будет лучше, только всегда нужно держать такую установку, а не то, что будет все хуже.
Нет, я хочу, лучше же никто не говорит, пусть будет интереснее хотя бы.
Ну, пусть будет
как-то поживее.
Да, хотя, не знаю, я вот смотрел спектакль Петра Наумовича Фоменко «Три сестры». Я считаю, что вот у этого режиссера он всегда полон новых идей. И
ну, это же Петр Фоменко.
Да,
ну, еще можно перечислить еще можно, несколько.
А можно перечислить кого-то, кто что-то создавал, а потом куда-то это все ушло и заболотилось. А вот у Фоменко этого не происходит, он до сих пор творит, и просто большой поклон.
Потому что у него другие взаимоотношения с,
конечно,
с небом.
Конечно,
совсем.
Да. Правда? Ну, вообще, это разговор очень долгий. И тут исследования можно проводить еще, я думаю, на разных уровнях. И если даже можно идти от крепостного права. Угу. Как вся страна была зажата законами и всем тем, кто над ней властвовал.
Я обещала включить телефон, и давайте мы это сделаем, поскольку у нас совсем немножко времени осталось. Максим Суханов здесь в студии. Наши телефоны 783-90-25 и 783-90-26. Если у вас есть вопросы к Максиму, милости просим, мы готовы вас выслушать, уважаемые друзья. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я обращала несколько раз внимание на то, что у вас очень магический какой-то взгляд. Вам не говорили, что такой у вас есть, а по жизни он у вас магический?
Магический. Я подтверждаю, вот смотрю, сижу, магический абсолютно.
Да, но да. Это прибавляет, конечно, ему. В театральных работах, в киноработах. Вообще, мне очень он нравится. В театральном романе просто бесподобен.
Спасибо. Как вас зовут, простите?
Евгения Ивановна.
Спасибо, Евгения Ивановна. Ну, про магический взгляд. Это результат долгих тренировок.
Ну, конечно, я тренируюсь, я медитирую. Часто о чем-то задумываюсь, вот глубоком. Да.
Так что это будет тайна для вас, уважаемые зрители. Следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Андрей.
Да.
Максим, не мешает ли вам иногда, так сказать, ваша коммерческая деятельность театральная? Я неспроста этот вопрос задаю. Не так давно Лановой так не очень приятно выразился о том, насколько, я знаю, насколько это правда. Подтвердите, что вам на территории театра Вахтангова принадлежат так некое предприятие общественного питания. Вот. Не создает ли это какую-то конфликтную ситуацию такую поколенческую в театре?
Ну что, вопрос понятен.
Да, вопрос.
Мне лично сказать, это да. Я приветствую, ничего страшного в этом нет, но для вас как это.
Спасибо, Андрей.
Вы знаете, всегда, когда что-то ты делаешь, всегда для кого-то это зависть, всегда может создавать эту конфликтную ситуацию. И вот та программа, о которой вы упомянули, она, конечно же, ну, вся состоит не из правды.
А что за программа?
Да, эта программа была Караулова с Василием Семеновичем Лановым, который говорил то, что я захватил все в театре, обворовываю актеров, и вот там-то. Ну, в общем, такая не очень приглядная ситуация. Ну, в общем, я к этому отношусь очень спокойно. Ну, хочется так думать. Ну, значит, человек будет думать так. Во всяком случае, чем больше на это обращать внимание, тем себе дороже, что называется. Мешает ли коммерческая деятельность? Мне кажется, ни в коем случае она никому не может мешать. Если территория, которой ты занимаешь коммерцией или занимаешься театром или кино или еще чем-то, эти территории, они у тебя не смешиваются. Также не нужно театр нести в семью, а семью нести в театр. Все эти территории должны быть очень четко абстрагированы, и двери от одной к другой должны быть очень плотно прикрыты. И прежде всего это должно быть сделано внутри своего сознания. Абстрагироваться и не пересекать. Думаю, что вообще такого рода экзерсисы, они психике помогают выживать. И делают ее гораздо более спокойной и уверенной.
Здоровой.
Да, и в то же время подвижной и пластичной.
Спасибо. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый день. Максим, хочется очень узнать, вот в мировой литературе, в отечественной литературе, самый положительный и самый отрицательный персонаж. Какой у вас?
Именно литературный персонаж?
Да, именно литературный.
Как вас зовут, простите?
Лена.
Спасибо, Лена.
Леночка, я не могу вам так сказать. Я вообще не очень люблю делить и актеров, и людей на амплуа. Не люблю говорить, что кто-то очень положительный, а кто-то очень отрицательный персонаж. Как мне кажется, это больше подвержено стереотипу, когда ты начинаешь давать чему-то название. Мне нравится... все персонажи, которые талантливо написаны писателями. Ничего не могу с этим сделать. Мне нравится и Чичиков, нравится и Заратустра.
И Хлестаков.
И Хлестаков. Поэтому вот кого-то вот так приговорить к чему-то не хочу.
А еще звонок. Пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, добрый день.
Меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
Я хотела Максиму задать вопрос, но прежде скажу, что, к сожалению, ни одного спектакля не видела с его участием по разным там обстоятельствам. А вот, люблю просто вашу передачу. У Максима приятный очень голос, такой уверенный, вальяжный. Вот. Но вот сейчас вот товарищ задал вопрос. Я уже звонила, но совсем по другому поводу. Даже не собиралась упоминать это. Вот как бы получается так, что мне хочется задать вопрос. Есть ли у него друзья в его театре? И вообще, как он считает? Какой он партнер? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос.
Друзья у меня есть в театре Вахтангова. Ну, не думаю, что я кого-то могу назвать другом, с которым я дружу и каждый день общаюсь. Скорее, это встреча от случая к случаю. Что касается того, какой я партнер, я думаю, что так как всем тем, чем я занимаюсь уже очень давно, и партнеров своих в основном не меняю. Ну, конечно же, это у них нужно спросить, прежде всего, у моего друга Александра Самойленко, с которым мы и учились вместе на одном курсе, и вот уже 25 лет дружим. Думаю, что партнер я не безболезненный, но, во всяком случае, понадеяться на меня можно. Вот так я бы себя описал.
А на сцене какой-то партнер?
На сцене, конечно, нужно спрашивать.
Ты сам тех, как чувствуешь? С тобой тяжело? Артистам, которые рядом стоят.
Не знаю. Насколько это может быть тяжело или легко, не знаю. Знаю, если мы включены друг в друга, и очень хорошее идет развитие спектакля и действия, то никому не тяжело. Не знаю, как по-другому ответить.
Вот по поводу голоса сказала наша слушательница. Вообще все отмечают, конечно, красивый голос, очень радийный. Ну, поскольку он актерский, он, естественно, радийный. Я просто вспомнила, что ты же на радио записывал
совсем недавно.
Что последнее?
Последнее я записывал Набокова.
И Марка Твена, я помню.
Марка Твена я читаю. Тома Сойера до сих пор на маяке. Книги я записывал Набокова. Фауза, коллекционер, «Мастера Маргарита», это на студии «Союз», «Палату номер 6» мне предложили прочесть. Это очень интересно. Совсем другое ощущение, нежели чем от театра, от кино. Совсем другое. А, и театральный роман с Олегом Павловичем Табаковым и с Юлей Рубер написали. Ну, тоже очень интересно.
Вот это надо слушать, и я надеюсь, что если увидите там, поскольку это «Союз» издает, то это можно все приобрести. Надеюсь показать какие-нибудь фрагменты из этих вещей. Они, кажется, сейчас очень сильно развиваются в этой индустрии.
Да, и очень правильно.
Да, то, что начиналось как аудиокнига.
Читать, поэтому читать в машине или в пробке.
Очень хорошо. Делайте это хорошо, пожалуйста, товарищи артисты.
Да.
Потому что иногда, про присутствующих не говорю, но знаю несколько примеров откровенной просто вот халтуры. Это ужасно обидно всегда.
Ну, я специально принесу, и ты оценишь.
Хорошо, но я не сомневаюсь. Максим Суханов, наш сегодняшний гость. Спасибо большое за откровенные ответы на все заковыристые вопросы наших слушателей. Я была добрее, как обычно. Спасибо большое, и до встречи в театре, в кино и на радио.
Приходите в театр.
Спасибо, Максим.
Дифирамб.